С новостями вас знакомит Дарья Жарова. Несколько слов о погоде. В Москве сегодня днем плюс 28, переменная облачность. В Санкт-Петербурге плюс 26, ясная солнечная погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот главные темы часа. Кто стоит за убийством правозащитницы Натальи Естемировой? Что из себя представляет движение «Юный Дзержинец»? Каковы реальные доходы жителей Самары? Вернемся к главной теме сегодняшней программы. Сегодня мы говорим об убийстве правозащитницы Натальи Естемировой. И с этой темой и связан наш вопрос. Сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, как вы думаете, почему правозащитная и журналистская деятельность на Северном Кавказе остается смертельно опасной? СМС-сообщение присылайте на номер плюс 7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-10-55, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Теперь вы также можете оставлять свои комментарии по этому поводу на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня» по адресу www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». Сотрудница правозащитного центра «Мемориал» и журналист «Новой газеты» Наталья Естемирова накануне была найдена убитой. Ранее она была похищена в Грозном. Тело Естемировой обнаружили около половины шестого в лесополосе возле селения Гази-Юрт Назрановского района Ингушетии. Об этом сообщили корреспонденту «Радио Свобода» в МВД Республики. На теле имеется пулевое ранение в голову. О случившемся в интервью «Радио Свобода» рассказал член правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Поскольку у Наташи были назначены разные встречи и звонки, и ни на одной встрече она не появилась и никуда не позвонила, в карете поехали к ее дому и нашли там свидетелей похищения. Люди рассказали, что видели, как Наташу схватили, запихнули в белую семерку и увезли. Тогда ее запихивали в машину, она кричала, что ее похищают. От подъезда до места похищения за ней шла какая-то женщина, возможно, наводчица. Все это говорит об организованном похищении. Работа Наташи, поскольку она была одним из ведущих сотрудников «Мемориала на Кавказе», не оставалась без внимания. Власти Чеченской Республики не раз высказывали недовольство этой работой. С другой стороны, Наташа лауреат многих премий, в частности, первой премии имени Анны Политковской, 2007 год. Наташа, безусловно, общественный деятель, очень видный общественный деятель в масштабах не только Чечни, но и России.
Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода», эксперт по Северному Кавказу Андрей Бабицкий. С ним беседовал мой коллега Кирилл Кобрин.
Наташа Естемирова была юристом филиала Грозненского отделения правозащитного общества «Мемориал». Она вела огромное количество дел, связанных и с похищениями, и с убийствами, и с пытками. Ну, в общем, со всем тем ассортиментом преступлений, которые характерны для этого региона. Она была экспертом представителя по правам человека при президенте России. Она, конечно, производила неизгладимое впечатление на тех людей, которые с ней встречались, даже если эта встреча была всего одна, своим каким-то удивительным бесстрашием. При том, что это было не демонстративное бесстрашие, не то чтобы она преодолевала какое-то внутреннее сопротивление, а вот она так жила, как дышала, иначе жить не могла. В ней была какая-то удивительная бесшабашность. То есть она считала, что она должна делать то, чем занимается. И какие-то опасности, которые могли стать результатом ее деятельности, не попадали в поле ее зрения. И, в общем, это удивительный в этом смысле человек, потому что нормально любому, кто имеет отношение вот к защите фундаментальных прав человека, а в Чечне приходится заниматься просто правом на биологическое существование, правом не подвергаться пыткам, правом не быть похищенным, правом не быть расстрелянным. Любому, кто касается вот этой опасной темы, достаточно логично, что такому человеку приходится проявлять некоторую осмотрительность, да, в своих отношениях с властями, с силовыми структурами. У Наташи этой осмотрительности не было. Теперь, что касается политического значения этой трагической гибели, этого похищения. Во-первых, давайте скажем так, что среди тех, кто кто мог похитить на территории Грозного, человека вывести ее за пределы города.
И республики,
да. В общем, ну, не так много претендентов на эту роль. Надо представлять себе ситуацию в Чечне. Это территория, которая находится под абсолютным диктатом одного правителя, Рамзана Кадырова, и там фактически ничего не происходит без его разрешения. То есть нет ни бандитских сил, никаких иных, которые могли бы позволить себе сделать нечто подобное в чеченской столице. Потому что если они это сделают без разрешения какие-нибудь, ну, скажем, залетные лихачи, то потом им очень долго придется отвечать перед хозяином республики и отвечать, в общем, по гамбургскому счету. Можно предположить, что тоже некоторую степень самостоятельности имеют российские спецслужбы на территории Чечни. Ну, в общем, выбор не очень велик, либо другие. До сей поры власти, я здесь не стану, наверное, разграничивать власти чеченские, власти российские, власти. Они действуют, так сказать, на территории этого государства, и Чечня неотделимая часть России, до сих пор не трогали правозащитников. Почему в свое время сказал Путину грубо Политковскому, он сказал, что своей смертью она принесла России гораздо больше ущерба, нежели своей профессиональной деятельностью. Но на самом деле Путин лукавил. Это неправда. Потому что огласка тех преступлений, которые происходят в Чечне, а огласка – это инструмент, оружие правозащитников, это единственное, что может сегодня еще хоть как-то вынудить власти к каким-то действиям. Эта огласка, она как-то, ну, в общем, российскую элиту немножко приводила в чувство, приходилось или что-то исправлять, или в каком-то объеме восстанавливать справедливость. Но, тем не менее, это, в общем, немножко ситуацию связывало, не давало российским силовым структурам действовать в полную силу своих желаний и представлений о том, как следует действовать. Ну, вот, видимо, этот барьер преодолен. Кто это сделал? Кадыров это сделал, там, российские спецслужбы сделали, не имеет значения. Чечня давно превратилась в территорию, на которой разобраться в происходящем может только Нюрнбергский процесс. Это убийство, оно очень серьезно меняет ситуацию. Правозащитники оставляются последним источником информации о преступлениях в Чечне. Я думаю, что сегодня международное сообщество, не политики, а международное сообщество как-то должно обратить внимание на это преступление, потому что фактически правозащитникам затыкают рот, и о чудовищных преступлениях просто некому будет рассказывать, некому будет добиваться права людей, которые привязаны по тем или иным причинам к этой проклятой территории, некому будет добиваться обеспечения, ну, просто вот, как я уже говорил, элементарных прав, чтобы они не были убиты, чтобы их не пытали, чтобы их не похищали. Что-то должно произойти, потому что очень серьезно это меняет информационную ситуацию в стране, и информационную, и правовую. То есть преодолена какая-то грань, которая не должна была быть преодолена.
Это был обозреватель «Радио Свобода», эксперт по Северному Кавказу Андрей Бабицкий. О новых подробностях, связанных с убийством Натальи Истемировой, расскажет сотрудница правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина в 9 часов 7 минут, так что следите за нашим эфиром. Сейчас в Москве 8 часов 15 минут. Пришло время напомнить об основных заголовках новостей к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
США и Европейский Союз резко осудили убийство Натальи Истемировой и призвали власти России сделать все возможное для раскрытия преступления. Группа следователей вылетела из Москвы в Ингушетию для участия в расследовании убийства правозащитницы Натальи Истемировой. В Мосгорсуде сегодня пройдут предварительные слушания по делу 10 скинхедов, обвиняемых в тяжких преступлениях. В Армении сегодня состоится траур по жертвам вчерашней авиакатастрофы в Иране. Погибли 168 человек. В Мюнхене сегодня пройдут российско-германские межгосударственные консультации с участием лидеров двух стран. Это была краткая сводка новостей на Радио Свобода. В 10 часов 7 минут слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. В связи с небольшими изменениями в нашем эфире программа «Время и мир» с этой недели меняет часы повторов. Повтор в 3 часа дня по московскому времени отменен. Основная тема сегодняшнего выпуска программы посвящена положению косовских сербов. Вы слушаете «Время свободы», а сейчас ко мне присоединилась моя коллега Евгения Назарец. Она сегодня проведет дневной выпуск программы «Сегодня в полдень». Добрый день, Евгения, доброе утро. Мы ждем от вас новых подробностей об убийстве Натальи Стемировой.
Добрый день. Доброе всем утро. Доброе утро всем, у кого этот день добрый. Но, в общем, явно, что правозащитное сообщество таковым этот день считать не будет. Наталья Стемирова... Сейчас, наверное, я перед тем, как сюда пойти, набила в Яндексе Наталья Стемирова и увидела, что первые 10 новостей все посвящены этому убийству. А вот на 11-м месте стоит публикация на сайте «Кавказский узел» от 9 июля 2009 года, совсем недавняя публикация. Это своеобразное переложение интервью с Натальей Стемировой, эксклюзивного интервью «Кавказскому узлу», где она рассказывает о том, что после отмены режима контртеррористической операции в Чечне счет похищенным жителям республики идет уже на десятки. То есть она отмечала ухудшение ситуации с похищением людей в регионе. Я сегодня буквально перед программой связалась с нашим корреспондентом в регионе Ахметом Султановым, поскольку он хорошо знает, какова там действительно обстановка, он живет там. Я, собственно, об этом с ним и беседовала, тем более, что у него тоже буквально неделю назад состоялось интервью с Натальей Стемировой, и первый мой вопрос был к нему, а о чем вы, собственно, с ней говорили? Послушаем, Лейла, о чем мы побеседовали с нашим корреспондентом Ахметом Султановым.
Дело в том, что по роду своей работы я очень часто брал интервью, очень часто общался с Натальей. Она никогда не отказывала журналистам в каком-то интервью и называла вещи всегда своими именами, чего многие из правозащитников, журналистов боятся этого делать. Последнее наше интервью было где-то неделю назад. Она рассказывала о том, что в одном из чеченских сел задержали отца сына, и отца привезли в центр села. Какие-то силовики на глазах у жителей села расстреляли. Вот именно вот такими вещами Наталья и занималась.
Она говорила вам о том, что ей кто-то угрожает, возможно?
Нет, у нас были только рабочие отношения. О каких-то угрозах она мне не говорила, даже не чувствовала, что она чем-то взволнована или ей кто-то угрожал.
У вас, как у журналиста, складывалось впечатление, что она находится в неком конфликте с властями, с местными?
Правозащитники, они же по роду своей деятельности вынуждены находиться в конфликте с властями. Но другое дело, что этот конфликт может быть как-то интерпретирован. То, что вот кто-то может кого-то или обидеть, или что-то сделать, угрожать. На мой взгляд, Наташа часто и ссорилась с чиновниками. Она могла любого чиновника, независимо от ранга, с ним повздорить, поругаться. Я думаю, это были какие-то рабочие моменты.
Что касается расследования этого преступления, складывается ли у вас впечатление, как у человека, знающего ситуацию в регионе, что власти сочтут делом чести расследовать убийство Натальи Стемировой? Или все-таки это будет, как часто бывает в России, ну, знаете, такой велотекущий процесс, за которым только журналисты определенной правозащитной направленности следят, а в массовом сознании это все размазывается и забывается?
После того, как ее похитили, уже у многих людей не было сомнений, что ее не найдут и что за этим последует более страшное, что ее убьют. После того, как стало ясно, что ее убили, я разговаривал с многими и официальными лицами, и правозащитными журналистами. Многие говорят, что это, скорее всего, своего рода какая-то провокация против и действующего руководства республики, потому что это нужно быть настолько потерявшим, например, да, всякие рамки, всякий контроль, чтобы именно на своей территории кого-то убить.
Как будут развиваться события в связи с прощанием с этой правозащитницей? Как распланировано все? Что будет сегодня? Планируются ли какие-то акции в регионе, в Грозном?
Тело Стемировой до сих пор находится в морге, и правозащитники ждут этих каких-то официальных действий, связанных с ее выдачей. Там еще не сделали вроде бы вскрытие. Это будет где-то после обеда. После обеда отдадут тело. Похороны пройдут в селении в Гудермесском районе, откуда был родом отец Натальи Стемировой, в селении Ишхо-Юрт. Правозащитники, я вчера ночью говорил с ее коллегами, они говорят, конечно, мы будем проводить акцию, какой-то протест, пикет, но пока она не предана земле, они говорят, что это пока, может быть, неуместно устраивать какие-то акции.
Это я беседовала с нашим корреспондентом в Чечне, в Грозном, Ахметом Султановым. Мы обсуждали его личные контакты с правозащитницей Натальей Истемировой, которая была найдена убитой накануне. Но чеченские правозащитники считают пока неуместным проводить акции протеста, пока не состоялись похороны. Тем не менее, ее российские коллеги не откладывают это надолго. И сегодня в Москве, в Новопушкинском сквере, правозащитники проведут пикет памяти и протеста против убийства сотрудницы Центра «Мемориал» Натальи Истемировой. Об этом сообщил лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. И ее коллеги по «Мемориалу», я имею в виду Наталью Истемирову и ее коллеги, например, в частности, Олег Орлов, в интервью нашей радиокомпании заявил, что считает ответственными за убийство власти Чечни. Вы, Лейла, наверняка цитировали это интервью уже в сегодняшней программе, или будете это делать?
Да, оно у нас будет буквально через несколько минут.
Вот. И лично президента республики Рамзана Кадырова. Вместе с тем, «Интерфакс», ну, отметим так, что за убийство правозащитников в любом случае несут ответственность власти, это понятно. Но, тем не менее, Рамзан Кадыров, если верить «Интерфаксу», в общем-то, солидное агентство, возмущен убийством правозащитницы Натальи Истемировой. Похищение и убийство носит циничный характер, оно совершено с целью очернить народы Чечни и Ингушетии в глазах российского и мирового сообщества, заявил президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Ну, напомним, что наш корреспондент считает, обратил наше внимание, что в Чечне считают основной, если не версией, то поводом для убийства Натальи Истемировой организацию провокаций, в том числе и против чеченских властей. То есть она оказалась, как это часто бывает, между журналами вот таких вот политических каких-то мельниц. То есть вроде бы это невыгодно и властям Чечни, потому что действительно очень дерзко на своей же территории так похитить и убить правозащитницу, известнейшую правозащитницу. С другой стороны, неминуемо. И это тоже справедливо. В подобных убийствах всегда обвиняют власти, потому что они ответственны за обстановку в регионе. Вот такая пока ситуация складывается. Кстати, Ахмет Султанов обещал, что к программе «Свобода в полдень», которую проведу сегодня я, он переправит нам звук, фрагменты своего интервью, с последнего интервью с Натальей Истемировой, и мы обязательно дадим его в эфире.
Спасибо, Евгения. В прямом эфире была моя коллега Евгения Назарец. Убийство Натальи Истемировой посвящено и одной из тем первой части рубрики «Сегодня в Америке». Но вначале речь пойдет о том, что госсекретарь США Хиллари Клинтон призывает к переговорам с Ираном. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Соединенные Штаты осуждают жестокое подавление выступления оппозиции, протестовавшей против подтасовки иранских выборов. Тем не менее, Вашингтон готов к переговорам с Тегераном относительно его ядерной программы. Об этом заявила в среду госсекретарь Хиллари Клинтон. Многие эксперты призывали Белый дом пересмотреть свое намерение вступить в контакт с иранским режимом, рассказывает Алан Давыдов.
Выступив в Совете по международным отношениям в Вашингтоне, Хиллари Клинтон отвергла мнение тех критиков Белого дома, кто считает неприемлемым вступление в переговоры с иранским режимом, после того, как он фальсифицировал результаты выборов и подавил массовые выступления оппозиции. Мы знаем, что нежелание иметь дело с Исламской Республикой Иран не принесло успеха в попытке заблокировать иранские работы над созданием ядерного оружия, заставить Иран отказаться от поддержки террористов или улучшить обращение иранских властей со своими гражданами. Хиллари Клинтон добавила, что прямые переговоры – это наилучший механизм для того, чтобы убедить Тегеран в том, что он оказался перед выбором. Либо он присоединится к международному сообществу в качестве его ответственного члена, либо ему грозит дальнейшая международная изоляция. Как могут выглядеть американо-иранские отношения после того, как иранские власти продемонстрировали решимость подавить любую оппозицию, любой вызов? С таким вопросом я обратился к Майклу О'Хенлону, старшему сотруднику Института Брукинса в Вашингтоне. Я не думаю, что ситуация сейчас будет развиваться в благоприятную сторону. Результаты выборов в Иране ослабили реформаторов. Некоторые из них вытеснены из политической арены. Усложнена также задача установления диалога с правительством Ирана, поставленная Вашингтоном. Правительство, поощрявшее терроризм, проводившее антиамериканскую стратегию, теперь добавило к этому списку жестокое преследование собственной внутренней оппозиции. Хотя мужество протестующих сегодня в Иране заслуживает высокой оценки, развитие событий в стране в последние 5 недель представляется неясным и противоречивым. В долгосрочном плане можно ожидать появления условий для политической эволюции и перемен в Иране. Но в обозримом будущем, думаю, Соединенным Штатам будет еще сложнее принимать верные решения по Ирану. Как бы вы прокомментировали готовность Вашингтона, несмотря на все это, вступить в прямой диалог с Тегераном? Думаю, здесь следует проявить осторожность. Если мы будем сейчас добиваться добиваться прямых переговоров на высоком уровне, то это будет означать признание нами легитимности результатов подтасовок на президентских выборах в Иране. Под вопросом сама легитимность президентства Махмуда Ахмадинеджада. Мне, как полагаю, и большинству американцев он всегда был малосимпатичен, но, по крайней мере, прежде в глазах иранского народа он выглядел законным представителем его интересов. Очевидно, теперь это не так, после подлога на выборах. В какой-то степени нам все равно придется иметь дело с Ахмадинеджадом, но я против спешки, и это обстоятельство ставит перед нами дилемму. Призывая Тегеран к диалогу, госсекретарь Хиллари Клинтон указала, что возможность начала такого диалога не может существовать бесконечно.
Рассказывал Алан Давыдов. Убийство в Чечне Натальи Эстемировой вызвало резкую реакцию американских правозащитных организаций. По имиджу России и ее властей был нанесен еще один ощутимый удар. Ян Рунов связался с представителями ведущих правозащитных групп. Сотрудница Human Rights Watch Джейн Бюкенан заявила:
«Убийство Натальи Эстемировой вызывает одновременно чувство негодования и скорби. Мы призвали российское правительство провести расследование преступления на самом высоком уровне. К сожалению, преступления, совершенные и совершаемые в Чечне, остаются безнаказанными. Вообще в России отношение властей к правозащитникам открыто враждебное, а особенно к тем, кто работает в Чечне. Обязанность правительства России обеспечивать безопасность своим гражданам на территории страны. Политические убийства не должны происходить в стране, в которой правит закон».
Какие шаги предпринимает ваша организация, чтобы привлечь внимание к этой проблеме?
Мы часто публикуем наши заявления, рассылаем письма высокопоставленным представителям властей Соединенных Штатов, стран Европы и других государств с просьбой оказать давление на Россию, с тем, чтобы там уважали права человека и связанные с этим международные договоренности. Это то, чем занимается Human Rights Watch как правозащитная организация.
Комитет защиты журналистов с возмущением отмечает, что убийства журналистов стали в России чуть ли не нормой. Заместитель директора этой организации Роб Махони говорит: «Мы просто в шоке от убийства Натальи Эстемировой и приносим глубочайшее соболезнование ее семье и друзьям. Наталья Эстемирова – 18-й журналист, убитый там за последние годы. Из 18 убийств только одно раскрыто. Мы обращались с письмами к премьер-министру России. Мы также просили президента Соединенных Штатов поднять на саммите в Москве вопрос о безнаказанности убийств журналистов. Новое убийство лишний раз показывает, насколько опасным остается Северный Кавказ для журналистов. 25 июня, то есть накануне прибытия президента Обамы в Москву, мы направили ему письмо, в котором просили обратить внимание на безнаказанность преступлений против журналистов, как российских, так и иностранных. Мы напомнили президенту о пятой годовщине убийства американского журналиста Пола Хлебникова. Мы намерены и далее делать все, чтобы привлекать внимание к этой проблеме. Будем постоянно ставить этот вопрос в Конгрессе. Мы не допустим, чтобы проблема безнаказанных убийств журналистов в России исчезла из поля зрения международной общественности». Такова реакция американских правозащитных организаций на новое убийство в Чечне. Интервью взял Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Время свободы» в 14:07. Не пропустите радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчком. Вот некоторые темы программы. Пятый акт Ингмара Бергмана. Памяти режиссера и актрисы Ольги Конской. Пилюля для Холдена Колфилда. Начало программы 14:07. На сейчас в Москве 8:30. Новости на «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
США и Европейский Союз резко осудили убийство правозащитницы Натальи Эстемировой. Белый дом призывает российские власти найти и наказать причастных к этому возмутительному преступлению и продемонстрировать, что беззаконие и безнаказанность недопустимы. Группа следователей вылетела из Москвы в Ингушетию для участия в расследовании убийства правозащитницы Натальи Эстемировой. Сотрудница центра «Мемориал» пропала в среду в Грозном. Вскоре ее тело с огнестрельными ранениями было найдено в Ингушетии недалеко от Назрани. В Мосгорсуде сегодня пройдут предварительные слушания по делу 10 скинхедов, обвиняемых в ряде тяжких преступлений. В Мюнхене сегодня пройдут российско-германские межгосударственные консультации с участием лидеров двух стран Ангелы Меркель и Дмитрия Медведева. В Армении сегодня траур по жертвам вчерашней авиакатастрофы в Иране. Погибли все 168 человек, находившиеся на борту самолета авиакомпании Caspian Airlines, который направлялся из Тегерана в Ереван. Среди пассажиров были два гражданина Грузии, 4 Армении, остальные граждане Ирана, в том числе 31 армянского происхождения. Силы НАТО в Афганистане понесли в июле самые тяжелые потери за все время конфликта, длящегося с 2001 года. По данным командования, с начала месяца были убиты 46 военнослужащих международных сил, в том числе 24 американца. В египетском Шарм-эш-Шейхе проходят переговоры премьер-министров Индии и Пакистана. Это первая встреча Манмохана Сингха и Юсефа Реза Гилани после террористического нападения на индийский город Мумбай прошлой осенью. Тогда Индия заявила, что нападавшие прошли подготовку в Пакистане. Федеральная резервная система, Центральный банк США, выступила с более оптимистичным, чем раньше, прогнозом развития американской экономики. Глава Временного правительства Гондураса Роберто Мичелетти готов уйти в отставку, если свергнутый президент Мануэль Селая не вернется в страну. Накануне отстраненный от власти в результате военного переворота Мануэль Селая призвал народ Гондураса к актам гражданского неповиновения, чтобы добиться его восстановления в должности президента.
Вы слушаете «Время свободы», и я напомню, что сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, как вы думаете, почему правозащитная и журналистская деятельность на Северном Кавказе остается смертельно опасной? СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1055, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Напомню также телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните, принимайте участие в дискуссии. Уже где-то минут через пять мы с вами сможем пообщаться в прямом эфире. Сотрудник Грозненского отделения мемориала Наталья Стемирова накануне была найдена убитой. Ранее ее похитили в Грозном. Руководитель Грозненского отделения мемориала Шахман Акбулатов в интервью корреспонденту «Радио Свобода» назвал Наталью Стемирову ключевым сотрудником, от которого зависела работа организации. Наталья Стемирова занималась мониторингом нарушений прав человека в Чечне. Нет сомнений, что убийство Натальи связано с ее профессиональной деятельностью, добавил Акбулатов. Руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов рассказал, что деятельность Стемировой давно вызывала неудовольствие чеченских властей.
Совершена то, что мы называем несудебной казнью. Убили нашего очень хорошего товарища, друга, почти, ну, очень родного человека. Что можно сказать? Те, кто убил, хотят, и, в общем, чтобы информация о происходящем в Чечне не выходила за пределы Чеченской республики. А я знаю, кто стоит за этим убийством, кто виновен. Я знаю, что недаром в последнее время на правозащитный центр «Мемориал» был нападки, которые озвучивались так называемым уполномоченным по правам человека Чеченской республики Нурдину Хажиеву. Я знаю, что Нурдин Хажиев никогда это сам не делает. Он все делает по указанию сверху. Я знаю, что во время, когда недавно Нурдин Хажиев приглашал к себе нашего руководителя Грозненского офиса и говорил с ним, он ему сказал: ты понимаешь, что на самом верху крайне недовольны вашей деятельностью? Ты понимаешь, как вам это опасно? Ты понимаешь, что я не хочу, чтобы что-то произошло? Поэтому я вынужден буду тебя публично ругать, и, наверное, это вас безопасит. Мы, к сожалению, не успели. Это только что было недавно. И буквально там на днях мы не успели эвакуировать наших сотрудников оттуда. И вот произошло то, что произошло. Рамзан Кадыров лично был недоволен деятельностью Наташи Стемировой. Рамзан Кадыров лично ей угрожал в личном разговоре, когда он ее выгонял с руководителя общественного совета города Грозного. Это была его личная встреча с ней, и он ее выгонял. Она рассказала, что он тогда говорил. Он сказал: у меня руки по локоть в крови. Да, это так. И я этого не стесняюсь. Я уничтожал и буду уничтожать плохих людей. Это слова. А дальше следовали по отношению к ней оскорбления, прямые оскорбления, которые я не готов повторить, и угрозы. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что за убийством Стемировой стоят люди, подчиненные Рамзану Кадырову, люди, которые творят убийства, насилие и беззаконие на территории России и, кстати, и за пределами России. У Наташи Стемирова одно из последних ее сообщений было о том, что кадыровцы в селе Ахтинчу-Борзой похитили людей, а потом одного из них публично посредине села расстреляли. И, в частности, это сообщение и вызвало сильный гнев наверху в руководстве Чеченской Республики и лично господина Рамзана Кадырова. И я не понимаю, как долго руководство России, президент и премьер-министр могут вообще мириться с продолжающимся абсолютным беззаконием на территории части Российской Федерации, которая отдана на откуп убийцам, и где не соблюдаются российские законы даже минимально, где средь бела дня посещают людей, убивают, пытают. Понятно, что уголовное дело возбуждено, мы будем добиваться, чтобы оно было расследовано. Но мы же знаем, как такие дела расследуются. Ну, через нас же прошли сотни подобных дел. Сотни. Понимаете? И именно поэтому нас так ненавидят. Именно поэтому убили Наташу. Ну, не расследуют они. Понимаете? В правовом поле, когда нет желания, а вернее даже есть приказ сверху не расследовать подобные дела, то что же сделаешь? Ну, будет еще одно решение Европейского суда по этому поводу. Будет еще что-то. Понимаете, а решения Европейского суда будут не исполняться в России. Надеяться на правовое решение вопроса, надеяться на то, что можно защищаться с помощью права, законности, не получается. И это толкнет большое количество людей браться за оружие и уничтожать тех, кого они считают своими врагами.
Рассказывал руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. А мы продолжаем эту тему и спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, как вы думаете, почему правозащитная и журналистская деятельность на Северном Кавказе остаются смертельно опасной? Телефон прямого эфира 8 800 222 12, и до нас дозвонилась Людмила из Москвы. Людмила, доброе утро.
Да, доброе утро всем. Вы будете спрашивать или прямо можно говорить?
Ну да, я уже задала вам этот вопрос.
Ага, хорошо. Я так полагаю, что эта проблема вечная. Еще я вообще-то дилетант во всем, но очень переживающий за все. И, как положено, в России надо жить долго, чтобы все понять, разобраться. Вот у меня интуитивное такое представление, что Кавказ – это как бы как родимое пятно у нас в нашей стране, бывшей большой, теперь поменьше. Вот где ислам, там нефть, там горячие острые головы, и они никогда не позволят никому вмешиваться в их жизнь, а не только, тем более они не такие конституционалисты, как европейские народы. И поэтому они, начиная со времен еще прессинга на Бабицкого, я с тех пор очень слежу за всеми этими делами, ему пришлось не сладко, Политковскую и вовсе убили, но после Политковского убийства было понятно, что журналистам и правозащитникам в том виде, в котором они существуют, им не дадут там свободно действовать, свободно писать, свободно бороться. Они нашему-то правительству не дают там особо бороться. С ними приходится где подмаслить, где денег давать. Это очень дорогое удовольствие иметь дело с Кавказом вообще, а с Чечней в частности.
Людмила, спасибо. Ваше мнение понятно. Сейчас мы переходим к следующему звонку. До нас дозвонился Владимир тоже из Москвы. Владимир, доброе утро. Как вы можете ответить на наш сегодняшний вопрос?
Доброе утро. Вы знаете, что по поводу этого, во-первых, есть два корня вот этой проблемы. Первая проблема – это общеполитические российские проблемы. Она берет свое начало из, как бы там ни было странно это, из дутых выборов. Потому что, имея такую власть, самую надутую, самую достаточную, самую довольную, вы понимаете, грех было бы ожидать что-то лучшее. Вы понимаете, это будет постоянное убийство. Я вот приведу в Москве такой пример, маленький. Я еду, стоит, знаешь, белый день, войны нет, никто никого не стреляет. Знаешь, стоит наряд милиции человек 6 и начинает шмонать машину. Это просто славянский образ мышления под руководством, так сказать, вот этого президента назначенного и самоназначенного премьер-министра. А что касается исторического плана, древние культуры Кавказа, древние народы, имевшие свой менталитет бытия, и когда вот эта несправедливая форма управления самоназначенцев назначает туда вторгаться, вы понимаете, это выражается в убийствах, политических убийствах, в войнах, непосредственно в гражданских войнах, в войнах социальных, потому что, не зная того быта, управлять именно таким самоназначенным методом, конечно, это приводит к возмущению.
Это было мнение Владимира из Москвы. Я хочу зачитать несколько сообщений, ответы наших радиослушателей на вопрос, почему правозащитная и журналистская деятельность на Северном Кавказе остается смертельно опасной. Потому что российские правящие круги хотят, чтобы народ в России оставался без информации о творящихся беззакониях. Им надо, чтобы народ молчал, а если кто-то из журналистов пытается сказать правду, его просто убивают. Это мнение Татьяны Васильевны. Но сейчас ко мне присоединилась обозреватель прессы Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Лиза.
А Валерия, что газеты пишут об этом трагическом событии?
Ну, во-первых, газеты воспроизводят ход событий, предшествующих вот этому убийству. В частности, очень подробно описывает все газета «Коммерсант». Как пишет издание, о том, что произошло с Натальей Стемировой, ее коллеги узнали от соседей. Вот по их словам, правозащитница где-то в половине девятого утра вышла из квартиры, направилась к автобусной остановке, откуда она собиралась доехать до расположенного в центре Грозного офиса мемориала, где у нее была назначена на 10 часов встреча. Ну и вот по пути к остановке, по рассказам очевидцев, женщина нагнала автомобиль. ВАЗ-семерка белого цвета. Выскочили несколько мужчин из автомобиля, они схватили Наталью Стемирову и стали запихивать ее в салон. Она только успела крикнуть, что ее похищают. Очевидцы произошедшего обратили внимание вот еще на какое обстоятельство. За Натальей Стемировой от подъезда шла женщина. Судя по всему, вот эти похитители не знали ее, и женщина, вероятно, указала им на жертву. Сотрудники мемориала обратились в правоохранительные органы, а они приехали на квартиру к Наталье Стемировой, увидели, что дверь заперта, и узнали вот это, о всех вот этих событиях. В Ленинском РОВД Грозного приняли заявление о похищении Натальи и выслали на место происшествия опергруппу, рассказал руководитель Грозненского отделения мемориала Шахман Акбулатов. С просьбой принять немедленные меры по поиску правозащитницы к руководителям силовых структур обратился и уполномоченный по правам человека в Чечне Нурдин Ухажиев. В Грозном был введен план перехват. Несмотря на оперативно принятые меры, задержать белую семерку не удалось. И никто, к сожалению, не помнил, были ли номера на автомобиле. Но вот тут вот «Коммерсант» выражает недоумение. Если по территории Чечни, на дорогах которой уже практически не осталось блокпостов, похитители могли перемещаться без особых проблем, то, как они перевезли похищенную через административную границу с Ингушетией, остается только гадать. Практически во всех местах пересечения границ между республиками и с одной, и с другой стороны выставлены посты. А после начала в мае этого года совместной спецоперации МВД Ингушетии и Чечни против боевиков, они еще были дополнительно усилены. Возможно, за рулем машины, в которой везли Стемирову, сидели люди с удостоверениями силовиков, предположили в МВД Ингушетии, добавив, что документы могли быть и фальшивыми. Но в условиях совместной спецоперации силовики активно перемещаются через границу в обоих направлениях, и толком никто их не проверяет. Коллеги госпожи Стемировой связывают ее убийство исключительно с правозащитной деятельностью. Она никого не боялась, когда отстаивала правду, защищала интересы людей, ее убили из-за профессиональной деятельности, заявил «Коммерсанту» господин Акбулатов. По словам эксперта правозащитной организации Human Rights Watch Татьяны Лакшиной, в последние годы госпожа Стемирова расследовала крайне опасные дела. В частности, две недели назад Татьяна Лакшина опубликовала доклад о правах человека в России, в котором был большой раздел по Чечне, составленный как раз на основании материалов Натальи Стемировой.
А я хочу, Валерий, добавить, что Татьяна Лакшина, сотрудница правозащитной организации Human Rights Watch, сегодня выйдет на прямую связь с нашей студией. Это будет в 9 часов 7 минут и расскажет нам о каких-то новых подробностях, связанных с убийством Натальи Стемировой, и о том, какие акции сегодня будут проходить в Москве в связи с этим.
Ну, возможно, она также вот расскажет поподробнее об этом вот докладе, о котором пишет газета «Коммерсант» достаточно коротко. В частности, упоминает издание о том, что рассказывалось там о похищениях людей в несудебных казнях, совершаемых в Чечне как федеральными, так и местными силовиками. Ну, вот и эти материалы госпожи Стемировой и другие не раз вызывали раздражение властей Чечни. Об этом заявил вчера и глава мемориала Олег Орлов, возложивший вину за гибель сотрудницы на власти Чечни. В свою очередь, уполномоченный Ответственный по правам человека в Чечне Нурдин Ухажиев сравнил убийство Натальи Естемировой с убийствами адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анны Политковской, которая, опять же, не раз использовала в своих публикациях материалы госпожи Естемировой. По версии господина Нухажиева, за всеми этими убийствами могли стоять люди, которые совершали военные преступления в Чечне, а правозащитники пострадали за то, что пытались их разоблачить. При этом он, в частности, упомянул дело бывшего полковника Юрия Буданова. Ну и еще Коммерсант отмечает о происшедшем в Ингушетии. Президенту Дмитрию Медведеву лично доложил председатель Следственного комитета при прокуратуре Александр Бастрыкин. И президент Медведев, как и правозащитники, склоняется к версии, что это было убийство, связанное с правозащитной деятельностью Натальи Естемировой. Он потребовал, чтобы Бастрыкин направил на расследование преступления лучших специалистов.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире на Радио Свобода была обозреватель прессы Валерия Шабаева. Мы еще вернемся к этой теме и в обзоре прессы, и в нашей программе. Сейчас в Москве без четверти 9. Новости на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
США и Европейский Союз резко осудили убийство Натальи Естемировой и призвали власти России сделать все возможное для раскрытия преступления. Группа следователей вылетела из Москвы в Ингушетию для участия в расследовании убийства правозащитницы Натальи Естемировой. В Мосгорсуде сегодня пройдут предварительные слушания по делу 10 скинхедов, обвиняемых в тяжких преступлениях. В Армении сегодня траур по жертвам вчерашней авиакатастрофы в Иране. Погибли 168 человек. Следующая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Время свободы», а сейчас обратимся к другим темам. Накануне газета «Коммерсант» опубликовала статью, в которой утверждалось о создании в Беларуси массового движения «Юный Дзержинец». При ближайшем рассмотрении оказалось, что про создание новой молодежной организации пока разговора не идет, хотя КГБ действительно организовала летний лагерь для 40 подростков. Из Минска Виталий Цыганков.
В статье «Коммерсанта» утверждается, что в Беларуси создается новое массовое движение «Юный Дзержинец». Это является очередным шагом властей по выращиванию, цитата, «благонадежных граждан». Согласно газете, инициатор создания этого движения, сотрудник предприятия «Динамо Минск» Евгений Павловский, собирается объединить в единую организацию множество молодежных структур, таких как «Юный спасатель», «Юный друг ГАИ», «Юный кинолог» и так далее. Когда я дозвонился господину Павловскому, Евгений Павловский объяснил, что никаким инициатором и тем паче организатором массового движения он не является.
Я первый раз слышу. Я не знаю, кто занимается этим делом. Я маю отношение к динамовской работе вообще. В частности, я знаю и организовывал работу детских культурно-спортивных клубов. Юный «Динамо» с разными названиями. Юный друг ГАИ, юный спасатель, юный пожарный, юный кинолог, которые работали под эгидой «Динамо». Какое я движение создаю? На каком основании я имею право? Я не имею такого права. У меня есть мой круг обязанностей, которые я выполняю. Честно скажу, я вот столько лет работаю в «Динамо», вот 30 лет исполнилось в этом году, значит, и никогда такой подлости в свой адрес не видел ни с какой стороны.
Очевидно, что основанием для чрезмерно опрометчивых выводов газеты «Коммерсант» стал сюжет, прозвучавший по белорусскому телеканалу СТВ. Журналисты государственного телеканала рассказали о том, что под Минском при участии КГБ открылся экспериментальный военно-патриотический лагерь для детей, куда приехали отдыхать и тренироваться более 40 подростков. Их ожидают марш-броски, стрельбы из боевого оружия и тренировки со спецназовцами. Такие проекты в будущем должны стать частью нового движения «Юный Дзержинец», сообщает телеканал. В Белоруссии, где детей водят на экскурсию на линию Сталина, где ставят новые памятники Дзержинскому, где все студенты поголовно обязаны вступать в Белорусский республиканский союз молодежи, БРСМ, никакая фантазия не выглядит слишком невероятной. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
В эфире «Время свободы». 15 тысяч рублей – такова, по мнению местных властей, средняя зарплата жителей Самары. О том, какие доходы имеют самарцы на самом деле, рассказывает наш корреспондент Сергей Хазов.
В Самаре на начало июля насчитывалось более 44 тысяч безработных. Многие самарские предприятия из-за экономического кризиса перевели своих работников на неполную рабочую неделю. Как выживают в условиях кризиса жители российской провинции? Об этом я попросил рассказать самарцев. Первый рассказ записан на акции протеста рабочих Волжского автозавода. Работница ВАЗа Катя рассказывает о том, сколько она получает, работая на автосборочном конвейере.
Знаете, сколько заводчане получают? Данный конвейер 3400 рублей. Аванс и 4-3, это уже, я не знаю, 5 это уже, я не знаю, как работать надо, заработная плата.
Катя просила не называть ее фамилию, опасаясь, что за критику может быть уволена с автозавода. Заместитель директора Самарского медико-технического лицея Игорь Ермоленко не боится вслух говорить о том, что экономический кризис не позволил появиться в России среднему классу. Можно ли существовать среднестатистической самарской семье из двух взрослых и ребенка-школьника при семейном бюджете в 10 тысяч рублей? Игорь Ермоленко рассказывает.
Страна наша так причудливо вошла в кризис, что в отличие от других государств у нас цены повышаются, а не понижаются. Поэтому, ну, естественно, в основном на питание, на разного рода такие неотложные расходы, типа телефон, интернет, квартплата. Конечно, мечты многих, безотносительно того, куда их там социологи впишут, в какой класс, они, ну уж если не рушатся, то, по крайней мере, не осуществляются. Поэтому понятное дело, что в это время большинство расходов носит такой вот характер содержания, нежели развития.
По официальным данным, средняя зарплата самарца составляет сегодня 15 тысяч рублей. Но статистика не всегда верна, комментирует Игорь Ермоленко, рассказывая про доход своей семьи.
Среднюю зарплату такого размера я еще могу поверить. А о среднем доходе на душу населения, тем более, мне кажется, это не очень реалистичная цифра. Я затрудняюсь подумать, какая же отрасль народного хозяйства или какие же бюджетные организации выступают в этом смысле локомотивом, что у них там настолько высокие зарплаты, что средний уровень у нас выплывает на 15 тысяч. У нас, в общем-то, на душу населения количество Абрамовича не очень высоко, поэтому количество яхт, соответственно, проданных в Самарской области, не зашкаливает. Конечно, снизились продажи таких предметов роскоши, там, автомобилей, норковых шуб и так далее. И через всю прессу постоянно нагнетает ситуация. Вот кризис, дескать, и люди готовы затянуть пояса и какое-то время не протестовать. Другое дело, что если это как-то радикально скажется и на больших количествах, на больших массах, то, конечно, тогда из застоя люди выйдут достаточно быстро и зачастую неожиданно для власти может это произойти.
Пенсионерка Ольга Иванова говорит, что из-за экономического кризиса ее семейный бюджет, состоящий из одной лишь пенсии, размер которой 7 тысяч рублей, теперь полностью расходуется на оплату квартиры и покупку еды и лекарств. Практически все льготы, полагавшиеся Ольге Васильевне как ветерану труда, несколько лет назад были отменены. Есть инвалиды, которые вынуждены выживать, получая еще более нищенскую пенсию, рассказала Ольга Иванова.
В этом году обещали 1000 рублей, но думаю, что это не будет. Нам уже 8 с лишним лет, поэтому нам прибавляют. А вот человек, который получает маленькую пенсию, очень трудно жить. Мне хватает пенсии. Ведь я одна, а другие получают нищенскую пенсию, которой хватает только заплатить за коммунальные услуги, за квартиру. И все, жить очень трудно.
Самарец Александр Владимиров живет вместе с женой и дочкой. О своем семейном бюджете говорит более чем скромно, замечая, что из-за экономической кризиса вынужден отказывать себе буквально во всем.
У нас как такового нет семейного бюджета, но моя зарплата, она составляет около 7 тысяч рублей. Видно, что стали стоить дороже продукты, поднялись расценки на ЖКХ, на почтовую пересылку, да много на что.
Рассказы о том, что среднестатистический самарец сегодня получает зарплату в 15 тысяч рублей, не более чем пропаганда властей, считает Александр Владимиров.
Я думаю, что средняя зарплата самарца никак не 15 тысяч, хотя, конечно, у меня есть знакомые, которые получают больше, чем 15 тысяч.
Пока самарцы решают, как заработать на хлеб насущный, в официальных средствах массовой информации сообщают про очередные передовые обязательства. Добиться к началу будущего года в Самарском регионе средней зарплаты не менее чем в 20 тысяч рублей. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Первый час программы «Время свободы» завершит рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о преступлении, которое должно было быть идеально. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду Сенатский комитет по делам здравоохранения одобрил план, который впервые в истории Соединенных Штатов предусматривает всеобщее медицинское страхование американцев.
Ныне около 45 миллионов американцев не имеют медицинской страховки, прибегая в случае нужды к помощи отделений скорой помощи или оплачивая, как правило, дорогостоящие медицинские услуги из собственного кармана. Впервые каждый американец будет обязан покупать страховку, если ему не предоставляет ее работодатель. Ветераны Иракской войны, участвовавшие в особо тяжелых боях, находившиеся дольше в зоне боевых действий, могут представлять повышенную опасность для окружающих в мирной жизни. Американские медики провели по заказу Пентагона специальное исследование, в котором они проанализировали дела 14 бывших солдат, обвиняемых в убийствах и нападениях с применением оружия, и обнаружили прямую связь между продолжительностью и интенсивностью боевых операций частей, где служили обвиняемые, и уровнем преступлений ветеранов. Поводом для исследования стал уникальный случай. Солдаты, служившие в одном подразделении, после возвращения домой были замешаны в 11 убийствах. Идеальное преступление намеревалась совершить группа грабителей, ворвавшиеся в дом богатой четы, где, как грабители считали, хранились деньги и драгоценности. Супруги были убиты, сейф быстро унесен, преступники исчезли, но ненадолго. Все преступление было записано видеокамерами, рассказывает Владимир Морозов.
Шериф города Пентакола Дэвид Морган говорит, что по оперативности и быстроте это ограбление напоминало рейд «Командос». Бандиты в масках вошли в дом с парадного из черного хода, застрелили его владельцев, унесли тяжеленный сейф и другие вещи, погрузили их в мини-автобус и уехали. На все это ушло 10 минут. По словам шерифа, такая быстрота объясняется тем, что в ограблении участвовал опытный спецназовец сержант Рэй Стелворд, который с 2002 года 5 раз побывал в Ираке и Афганистане. Они репетировали ограбление в течение месяца. Продумали все детали, но не учли того, что в просторном доме, где одних только спален было 9, имелись несколько видеокамер. Никто не ждал таких мер предосторожности от супругов Биллингов. Берт и Мелани были состоятельными людьми, но, по словам друзей, относились к своему состоянию. Состоянию небрежно. Двери в доме не запирались, и видеокамеры были установлены не для защиты от ограбления, а для того, чтобы знать, что делают их дети. Все они страдали от аутизма и других тяжелых расстройств, и было этих детей 13 человек. Супруги Биллинги усыновили их после того, как выросли их собственные 4 сыновей и дочерей. Для моих родителей эти дети были самыми красивыми на свете. Кто-то другой мог подумать, что приемыши уродливы, что они инвалиды, но для мамы и папы это были ангелы, посланные им с неба. Полиция заявила, что ей известно, кто застрелил супругов, но их имена пока не разглашаются. Записи, сделанные видеокамерами, помогли арестовать 7 грабителей. Полагают, что 3 из детей видели бандитов. Где находятся вновь осиротевшие дети сейчас? Их разместили у родственников покойных. Супруги Биллинги не собирались умирать, но в своем завещании на всякий случай обеспечили финансовое будущее всех своих приемышей.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
А я напомню, что сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, как вы думаете, почему правозащитная и журналистская деятельность на Северном Кавказе остается смертельно опасной? И теперь вы свои ответы на этот вопрос также можете оставлять на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня» по адресу www.svobodanews.ru. И сейчас я хочу зачитать несколько сообщений, которые уже пришли от наших радиослушателей на сайт нашей радиокомпании. Вот что пишет Валерий из Мытищи. Пока криминальный ставленник Кремля Кадыров захватил власть в Чечне, порядка на Северном Кавказе не будет. Борис Павлович из Новочеркасска считает, потому что Северный Кавказ – это бандитский анклав внутри феодального государства, а расправа с правозащитниками – это давняя и славная советская традиция. Борис из США. Правозащитная деятельность остается опасной на Северном Кавказе, потому что при существующем государственном управлении она опасна на всей территории России и вне ее.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760,